Упанишад с комментариями его божественной милости Ачи Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Такая книга у нас. Просто читаем и размышляем, пока мы не делаем никаких выводов. Возникает вопрос иногда у людей о научности вед, насколько это научное, научные трактаты. Ну, философия, умозрительные вещи, но принято принимать любые гипотезы сегодня. Можно любую гипотезу считать частью науки. Сегодня так. Предположения основаны на каких-то логических наблюдениях. Уже входит в область науки. Но вот выводы, когда делаются на основании гипотез, это уже не научный фактор. Но с точки зрения вед, даже гипотеза не является еще совершенным научным знанием. Даже гипотеза, основанная на логических наблюдениях, не является, строго говоря, научным взглядом. Научно означает опыт. Этот опыт описывается как опыт счастья. То есть идти путем науки, значит, идти путем увеличивающегося счастья, или как бы очищения, да, ну как блаженство в конечном итоге. И других совершенств, сопутствующих счастью, это также знание. Знание это отличается не только по областям, да, или специализациям, но и по глубине. И вот глубина знания это путь в виде знания, самого углубления знания. И есть еще культивирование невежества. Под видом знания также может быть невежество. Если знание не углубляется, значит это невежество не углубляет наше счастье, наше понимание сути мира. Да? Мы наблюдаем мир обычными глазами, но мы не видим его причины, как бы сути. И вот возникают гипотезы, возникают различные точки зрения, отрицания или наоборот, кто-то отстаивает. То есть все переходит в какие-то спорные моменты. Но в самих же писаниях говорится, что спорить о вещах, недоступных восприятию и пониманию, бессмысленно и порождает как бы плохие отношения между людьми. И поэтому, когда мы говорим о каких-то вещах запредельных, то смысл спорить, ну, нет смысла спорить, обсуждать эти вещи. Например, мы не можем обсуждать размеры Вселенной. Есть разные предположения, гипотезы, но мы не можем утвердить это так. Но шастры утверждают вещи, которые за пределами наших возможностей, представлений, открытий. Можем ли мы это отвергнуть? Не можем. Можем ли мы принять? Тоже не можем. На основании как бы логики, нашего опыта, ни то, ни другое невозможно. Поэтому спор бессмысленен. Да, как же быть? Когда дело касается вещей запредельных, а паурушея, то есть сверхчеловеческих вещах. В этом случае, говорится, есть только один способ, это шрути. Спросить того, кто знает. Значит, нужно признать, что есть сверхчеловеческая платформа существования. Если мы думаем, что человек есть вершина эволюции, и выше человека никого нет, тогда это теряет смысл. Шрути. Тогда никого слушать не надо. И человека тоже, потому что человек несовершенен. Почему мы слушаем человека или многих людей и считаем, что это наука? Это тоже будет нелогично. Если мы признаем высшие силы, да, высший разум, который очевиден в природе, природа вся закономерна, как бы, как она действует, мы учимся именно оттуда, мы черпаем все знания из природы. Если мы признаем, что есть разум, через который мы можем чувствовать через действия законов природы, то мы должны признать, что есть и уровень сверхчеловеческий. И вот таким образом только шрути может помочь нам, ну, вот, получить точное научное знание. С точки зрения человека шрути, оно осквернено недостатками человека, его, скажем, лживостью или иллюзорностью его восприятия, его несовершенствами чувств. Поэтому шрути от человека не является научным. Мы согласны с этим, должны согласиться. Мы все вносим свои недостатки, когда что-то утверждаем, видим, понимаем. Поэтому веды говорят, учиться нужно у Бога. Нужно обратиться сначала к полному целому. А тут возникает сложность. чисто даже не научное, не философское, а психологическое. Почему-то людям кажется, что высший разум не умеет говорить, не может видеть. То есть он как бы слеп, нем, глух, что-то в этом духе. Вот. Но в обращении к Ишипанишад говорится, нет, там есть все. Там есть чувства, там есть формы, там есть безграничные энергии. Ом Пурнам означает, там есть все. Все, что мы можем видеть и не можем видеть, все, что можем понимать и не можем понимать, все вместе взято. Из этого полного целого исходит много других полных самостоятельных частей. Помните, да, обращение Ом Пурнама, Дах Пурнама, Дам, это вот обращение Шипанишат. С этого начинается постижение непостижимого, с обращения. И тогда начинается процесс не просто наших усилий восходящий, а еще нисходящий процесс. То есть ответ оттуда. Вот это называется шрути. Если вы обратили внимание, все священные писания, любые писания мира священные, они шрути, они услышаны. Пророк Мухаммед слышал голос, да? Как он утверждал, это был архангел Гавриил. Более 15 тысяч раз он являлся ему и говорил какие-то вещи, которые потом составили в Священное Писание, называется Коран сегодня. В Библии также все это описано, как Моисей получал, голос свыше слышал. И другие пророки имели такой контакт. Это все называется шрути, языком вед. Затем шрути подтверждается ньяй, логикой также. Логика это тоже часть науки, как мы сказали. Не главная часть, потому что многие вещи алогичны, их нужно просто знать. Как раз вот парадоксальные вещи, они логичны. Когда мы говорим о Боге, об абсолютной истине, истина парадоксальна. Она находится и в сердце святого, и в сердце негодяя. И в сердце невежественного насекомого, и в сердце Творца Вселенной. Одна и та же, причем. При этом она не становится ни насекомым, ни Творцом Вселенной, ни святым, ни негодяем. Имеется независимое бытие. И абсолютная истина, как личность, делает и творит, что захочет. Над ним не существует закона. Он есть высший закон. Этот высший закон отражается во всем, но в чем мы живем. В физических законах, в психологических законах, в наших, как бы, в наших привычках, в нашей природе и в природе других живых существ, и в целом в пространстве и времени. Все, о чем можем думать, все включено вот в абсолютную истину, в личность Бога. Об этом говорит Ишипанишад. Иша означает личность, управляющая, контролирующая сила, обладающая разумом. Мы сегодня продолжаем, уже прочитали с вами 11 мантр. Мантра – это то, что освобождает ум от невежества, но мантра называется. Сегодня мантра 12. Я не буду читать санскрит, здесь курсив, хотя я сегодня могу, кажется, прочитать. Да. Анта, антам, тамах, правиш, янти, правиш, анти, ясам, бутим, упасате, татом, буя, ива, те, тамо, я усам, бутям, бутям, рата. Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. А еще один парадоксальный текст, уже так аналогичный был, вы помните, да? Что те, кто культивирует невежество, попадают в темные районы невежества, те, кто культивирует так называемое знание, падают еще ниже. Это был в предыдущих текстах, мы встречали аналогичный текст, парадоксальный. То есть те, кто под видом знания культивирует невежество, падают еще ниже. И комментарий это хорошо объяснял, как это происходит. И те, кто поклоняется полубогам, здесь говорится, попадут в темнейшие области невежества. Но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному абсолюту. Уникальные тексты. Вы можете увидеть, что в ведах, в других разделах, как бы говорится все обратное, потому что безличный брахман, абсолют, дарует освобождение. Мукти. Или саюджи мукти. растворение в безличном сиянии Бога. Душа попадает туда, она сливается как бы с ним, чувствует некое слияние, однородность, единство. Амбрамасми. Там вечность. Он там испытывает счастье, покоя и вечности. Никаких беспокойств, никаких страхов, никаких болей, никаких рождений и смерти. И никакого разнообразия. То есть для того, кто развил свои отношения с личностью Бога, это подобно аду. Потерять такие отношения, да, даже слившись с абсолютно, получить освобождение, подобно аду. Даже хуже, потому что из ада можно еще выбраться, да? Обратиться к Богу. Из безличного абсолюта практически невозможно. Есть только, в конце концов, нежелание находиться там. Через какие-то там вечности, не знаю, вечности. Это пройдут какие-то вечности. В конце концов, душа неудовлетворенная упадет оттуда. Представьте, какая потеря. Сколько усилий, чтобы достичь такого освобождения. В конце концов, душа оттуда уходит. Почему? По той причине, что в ней заложены вечные личностные характеристики. Она частичка личности. Это все же не ее естественная природная среда. Что касается поклонения полубогам, то в Бхагавад-гите говорится, что есть три формы поклонения. Ну, в целом, даже если взять трансцендентный уровень, то и четыре, но три в гунах материальной природы. В самой низшей гуне люди поклоняются призракам, духам или могилам умерших. Обожествляют как бы умерших людей, строят красивые мавзолеи или на кладбищах какие-то делают постаменты, чтобы потом какие-то ритуалы проводить умершим людям. Также призраки и духи в эту категорию входят, в категорию невежества. Черная магия, допустим, это поклонение пешачи, говорится, черному духу, через которого они совершают свою магию. Тоже к невежеству относится. Это довольно развито во многих регионах Земли. Связь с духами, также это шаманы, которые связываются с духами природы, и получают от них тоже информацию, иногда могут исцелять, иногда могут убивать таким образом, или предсказывать будущее. Даже духи не все знают. Они что-то знают, что-то не знают. Но они, может быть, больше знают в плане материальных вещей, что они тонкие существа. И так многие люди, они занимаются вот такой формой поклонения, чтобы вот иметь какие-то ситхи, способности. В гуне страсти люди поклоняются сильным мира сего. Они более-менее, они более, скажем, материалистично в том смысле, что они стремятся к плодам материальных каких-то достояний, вещественных накоплений. Поэтому они поклоняются сильным мира сего, они забывают о тонком плане совершенно. Поклоняются сильным мира сего, у которых власть или богатство большие скоплены. Через это поклонение они тоже получают, соответственно, какое-то место, поощрение, деньги, все, что им нужно, плоды труда получают, их покровительство таково. Все приближенные к царским особам, они богатые должны быть, потому что царь их будет жаловать за их службу, приближенные. И также может легко их казнить за какие-то ошибки, то есть такое рискованное положение. Также поклонение ученым сюда включается. Это тоже сильный мир из всего, обладающий какими-то большими знаниями научными, доказывающими свои истины, способными доказать свои истины, побеждающими на этом поприще. Как иногда ученые побеждают на поприще материализма диалектического, иногда на поприще идеализма, иногда социализма, утопизма или там научного коммунизма. То есть вот эти все эти измы. Там есть свои вожди, которым люди поклоняются, они берут их портреты, или их лозунги, их выдержки, их цитаты, они провозглашают это повсюду. Это форма поклонения. Они устраивают такие праздники или демонстрации. Портреты этих людей великих. Такая форма как бы религии, да, в кавычках, без Бога. И в гуне благости считается выше поклонение полубогам. осознание присутствия полубогов через стихии природы. Это уже как бы разум в гуне благости. И поклоняясь полубогам, они могут получать процветание природы. Не через строительство заводов или фабрик, да, через какой-то эксплуатационный труд рабочих, а через то, что поклоняются определенному полубогу. И сама природа, она как бы дает такие благословения через вот управление этих стихиями. Есть полубог, допустим, ветра, Ваю, в ведах описываются их имена, так же, как к ним обращаться. Есть планета Земля, Пхуми, это управляющая богиня Земли, Пхуми ее зовут, можно обратиться к ней, там тоже описываются какие ритуалы. Есть огненная стихия, Агни, без него невозможно развитие цивилизации, то есть все держится на огне, все двигатели внутреннего сгорания работают только на огне, это стихия огня. Ну, как бы вот уже создано искусственно человеком, как бы это используемо в каких-то механизмах, без благословения этого полубога. В чем разница? Что без благословения какого-то управляющего божества контроль и использование этой стихии имеет побочные последствия. Например, двигатель внутреннего сгорания. Нам Агни не давал таких инструкций, да, и в шастрах вы не находили в Священном Писании, что вот это нужно делать, вот так это делать. Это сделал человек сам, по своему желанию, по своей прихоти, изобрел двигатель, чтобы быстро передвигаться по земным просторам. Но в результате мы имеем загрязнение окружающей среды воздушной, серьезное причем. И любое вот такое вмешательство человека без взаимоотношений с этими стихиями, без понимания, как они взаимодействуют вместе, все эти стихии, земля, вода, огонь, воздух, эфир, без ума, разума и эго, не включая вот эти вещи, получается, что мир становится ГМО. Ну, всего не так, говорится. Ну, генномодифицированный, то есть искусственный интеллект, искусственные, значит, продукты уже, вот без природных стихий, да, а через насилие над этими стихиями использования. Вот. Древние люди, они, мудрецы древней цивилизации, они знали этот принцип, они не вмешивались без спроса в эти стихии, не шли путем к ядерной энергии, которая разрушит весь мир в итоге. Это ее как бы высшее назначение, да, разрушение. Это неконтролируемая энергия, любая как бы вот атомная электростанция там или какие-то другие, вот они опасны. Они уже опасны, даже когда они взрываются, они уже излучают радиацию, иногда они ломаются, и они все опасны, все до единой. В Ведах где-то это отмечается, что ядерная энергия не должна использоваться в мирных целях. Очень опасна. Она не обуздана. Если вы держите лошадь какое-то время, да, но лошадь все равно сильнее. Малейшее ваше невнимание, она вырвется. Ядерная энергия на самом деле не подчиняется человеку. Сейчас мы думаем, что она уже в наших руках, но атом в руках, знаете, есть такой вот атом в руках человека, да, человек владеет как бы этим. Но это серьезное заблуждение. И поэтому Веда говорит, что если вы хотите материального процветания, да, вот на земле рай создать, то вы должны для этого поклоняться управляющим полубогам этих стихий. Никто из них не является Богом. Они как бы части тела Бога этой вселенной, так рассматривается. Все они, все эти 33 миллиона полубогов, столько же законов природы, наверное, вот, все поклоняются верховной личности Бога. Все они преданы Богу. Ну, на своем уровне, так скажем, не высший уровень у них. Они все же связаны с материальными желаниями у них. Они не полностью чисты, так скажем, с этой точки зрения. Но по отношению к человеку он выглядит, полубог выглядит как Бог. Люди даже могут перепутать эти вещи. Они могут думать, что творец этой вселенной Бог. Может быть? Нет. От имени Бога действует Брахма. Сам Брахма не является Богом. Вторичный творец. Все знания, все инструкции он получает от верховной личности Бога. Сам верховный не занят материальной деятельностью. У него свое собственное бытие, немыслимое причем, вне пространства и времени, вне наших вообще понятий жизни. Это описано также в Пуранах, да, чем занят, что такое духовный мир. Также Брахма Самхита, ну, до некоторой степени раскрывает нам вот это окно в духовный мир, что же там происходит в этом духовном мире. Поэтому здесь говорится, что те, кто поклоняются полубогам, попадут в темнейшие области невежества. Что имеется в виду? А в итоге, куда человек идет, если поклоняется полубогу? Янти дева брата, дева Петри, янти Петри брата. Вот они, янти будьте жья, янти мати джино пи мама, это Бхагавадгита говорит. Кому поклоняешься, туда приходишь, рождаешься там. Через форму поклонения происходит трансмиграция души. Через определенную привязанность, нужно развить эту привязанность, чтобы пойти в то место, нужно развить привязанность к тому месту, к тем личностям, к той атмосфере уже сейчас при жизни. Поклоняясь полубогу, конечно, вы развиваете очень благостные качества, которые вас связывают с этой личностью. И поклоняясь полубогу, идете к полубогам на их планеты, в рай, то есть. Потому что, если вы поклоняетесь полубогу, вы не совершаете злодеяний, вы действуете под контролем гуны благости. С точки зрения этого мира вы выглядите святым человеком, потому что вы действуете ради блага других живых существ. Вы должны быть, ну, в какой-то степени очень бескорыстны, альтруистичны. Это поклонение полубогам. Есть поклонение демонам, но это ниже гуна, мы говорили. Там, наоборот, ради выгоды. Они вот между собой не ладят, те, кто поклоняется полубогам и демонам. Между ними остро идет, острый конфликт у нас на земле. Также такой конфликт существует. Кто-то говорит, надо ради блага людей жить, кто-то говорит, надо самому выживать, каждый сам за себя. И это конфликт вызывает. Эти две природы, они конфликтуют. И вы попадаете на высшие планеты в итоге, если вы так все удачно делаете, согласно Писаниям. В рай. Затем, по прошествии множества лет земных, множество лет, там долгая очень жизнь, и, конечно же, там много чувственных наслаждений, которые здесь даже невообразимы в сотни раз. Наслаждаться можно больше на райских планетах, высших планетах. И когда ваша карма благочестивая исчерпывается, вы падаете снова на землю. В полном разочаровании. Чтобы снова начать работать упорно и тяжело, трудиться опять ради блага людей, чтобы зарабатывать это благочестие, чтобы снова подняться на райскую планету. Вот такой труд. Любишь кататься, любишь саночки возить. Вот такая вот вещь получится, замкнутая. Поэтому это называется область невежества, такое мышление. Такое мышление является тоже невежественным. И те, кто поклоняется, скажем, духом-привидениям, он родиться среди духов привидений, вот аналогично этому, развиваются такие отношения, такие привязанности, и таким образом на этом принципе работает трансмиграция души, реинкарнация. Давайте почитаем комментарии Шрилы Прабхупады. Санскритское слово «асамбхута» относится к тем, кто не является независимым. «Асамбхути», «асамбхути». Это два эти термина ключевые. Значит, асамбхути – это тот, кто не является независимым. Кто это? Да, все мы с вами. Мы все зависим от чего-то всегда. Самбхути же относится к абсолютной личности Бога, который абсолютно независим. Вот есть асамбхути и самбхути. В Бхагавадгите 10.2 абсолютная личность Бога Шри Кришна говорит – Намя виду сурага на прабавам на махаршая ахамадир хи деванам махаршанам ча старваша. Ни сонма полубогов, ни великие мудрецы не знают моих богатств, ибо я первопричина всех полубогов и мудрецов. Первопричина. Вот это сложность, да, науки. Они не могут найти первопричину, они открыли множество причин и следствий. Первая причина неизвестна. Это подобно тому, как сын не знает, что было до его рождения, естественно. Отец знает, сын не знает. Таким образом, Кришна является источником тех сил, к которыми наделены полубоги, великие мудрецы и мистики. И хотя силы, которыми они обладают, огромны, но у них есть предел. Поэтому им очень трудно понять, как сам Кришна с помощью своей внутренней энергии является в образе человека. То есть любые способности, даже все эти ситхи Вселенной, ее богатства, они ограничены. А самбхути зависимы. То есть они имеют питание, зависят от питания. Даже вся Вселенная, она имеет питание, как любой механизм. Мы маленькие механизмы делаем, и мы знаем, что без питания механизм не работает. Главное как раз источник энергии. Механизм не проблема. Энергия проблема. И если мы делаем какие-то большие механизмы, требуется огромное количество энергии. Например, космический корабль, там какие-то большие, огромные такие двигательные системы, и чтобы вот вырвать ракету из земного тяготения на орбиту даже, не так уж далеко, там 450-500 километров, ну все, требуется огромный выход энергии. Земля трясется, знаете, там как эта ракета взлетает, и сколько нужно горючего, сколько трат сил. Не говоря уже о полетах на Луну, там на другие планеты, требуются какие-то особые специальные двигатели, опять же, ядерные реакторы какие-то, отражатели нужны там, квантовые, в общем, очень сложная техника. То есть для любого передвижения, для любой организации или системы нужен источник энергии, чтобы ее поддерживать или передвигаться, или достигать чего-то. Во Вселенной, смотрите, происходят колоссальные явления, что касается движения. Весь этот конгломерат, он находится в движении. Все одновременно движется, у каждого своя орбита, свое назначение. Откуда питание? Вопрос. Тут начинаются исследования. Ученые исследуют, откуда эта энергия. Где-то внутри там материи есть какая-то энергия. Открыли ядерную энергию. Она поставила нам предел, хотя она не является конечной. Предел касается, что мы умираем в присутствии этой энергии. Распадается живая ткань. Сгорает. Это радиация, это элемент огня. И различные болезни тонкие возникают. И, в общем, человек распадается как живое существо. Хотя другие есть живые существа, такие как сине-зеленые водоросли, живут в ядерном реакторе. С другой стороны. То есть, видите, есть какие-то энергии выше. И вот, если мы исследуем все эти энергии еще выше и выше, что кто-то живет в ядерном реакторе, есть живые существа в огне, если мы сможем правильно пронаблюдать стихии, в любой стихии есть жизнь. Даже в уме живые существа могут поселиться, духи, например. Видите, как все тонко устроено? Мы приходим к выводу, что высшая, самая высшая энергия – это дух. Это утверждается веда, что именно из высшего духа произошли все эти элементы. Это называется асамбхути, из независимого, безграничного. Он не ограничен. Иначе он не будет независимым. То есть асамбхути может творить сколько угодно и что угодно из самого себя. Не пользуясь какими-то еще какой-то помощью или какими-то дополнительными энергиями. Полное целое называется. Это Бог. При этом, что сбивает с толку каждого человека, вот это полное целое может явиться в образе человека. Говорит, невозможно. Видите, вот это наши человеческие знания. Очень ограничены, очень зависимы. Многие философы и великие риши, мистики, пытаются отличить абсолют от относительного с помощью своих ничтожных умственных способностей. Однако таким образом можно прийти только к негативной концепции абсолюта. Этот метод не дает возможности постичь какой-либо позитивный аспект абсолюта. Определение абсолюта через отрицание несовершенно. Такие определения побуждают человека формировать свою собственную концепцию, и он начинает воображать, что абсолют должен быть лишен формы и качеств. Эти негативные качества есть не что иное, как относительные материальные формы. и качества, взятые со знаком минус. И потому они также являются относительными. Такие представления об Абсолюте в лучшем случае могут привести человека к осознанию безличного сияния Бога, называемого Браманом. Но с их помощью невозможно достичь уровня осознания Бхагавана, личности Бога. Что такое это отрицание Абсолюта? Путем отрицания пытаются познать истину. Например, у вас есть какое-то мнение. У каждого из нас есть какое-то мнение. Заметьте, кто-то отрицает ваше мнение обязательно. И вы также чье-то мнение отрицаете. То есть путем отрицания или как бы, ну скажем, грубо, уничтожения этого мнения, вы думаете, что останется истина, если я уничтожу все ложные мнения, неистинные мнения, как каждый понимает. Если я так, то мое мнение останется единственным. Я вступаю в конфликт, в борьбу, чтобы разрушить, уничтожить чьи-то мнения, чьи-то концепции, чьи-то представления о жизни. Думая, что путем отрицания или уничтожения устанавливается истина. Это переходит на внешнюю политику. Также действие человека. Он думает, что убив врага, мы установим мир. Это вся та же концепция. А начинается с того, что мы берем любое явление, любой предмет, любую вещественность и изучаем ее. Химия это или физика, или математика. И что бы мы ни изучили, мы говорим, нет, это не истина, за ней что-то есть еще. И отбрасываем ее. Вот наша ошибка в чем. Уже, как говорил Будда, за одной матрешкой другая матрешка и бесконечная. Мы попали в этот процесс ароха, бесконечный. Потому что отбрасываем то, что изучили. Как что-то уже ненужное. Потому что там есть что-то вот истинное, настоящее. Мы изучим следующую истину. А за ней, оказывается, есть что-то другая какая-то причина. И мы отбрасываем эту истину. Это путь отрицания идет. Он называется ароха, никогда не кончается. Таким путем нельзя прийти к выводу. Почему? Потому что все эти энергии, которые мы изучали и отбросили, являются также частью полного целого. И все они говорят нам о Боге уже сейчас. То есть вы можете изучить, как формируются облака, как идет дождь. Но до конца это явление никто из ученых до сих пор не понимает. И тогда вы ищете другую причину. Там еще какие-то там, волны находите, там, электромагнитные там, энергии, поля и что-то еще, которые взаимодействуют, потому что эту воду нужно поднять, знаете, сотни тысяч тонн в небо. И так все это можно изучать. И в конце прийти, что какая-то есть непостижимая сила, пока еще неизвестная. Всегда остается какая-то непостижимость за любым нашим открытием. Непостижимость. Но с этого можно начать, с самого начала. Можно увидеть, как дождь идет, и сказать, что это непостижимая воля Бога. Сразу можно прийти к выводу. Зачем так много сложных вещей? Они думают, что до Бога можно добраться вот таким путем отрицания. Нет. Отрицание или уничтожение, или... А как это называется еще? Дискриминация. Это называется дискриминация. Приводит к относительному знанию, говорится. И к вражде между живыми существами. Дискриминация есть в политике, дискриминация есть вот в природе конкуренции. Бедный, богатый, сильный, слабый, умный, глупый, образованный, необразованный, черный, белый. Все эти различия, которые мы пытаемся отбросить или как-то вот, это относительно истины. И каждый отставит свою относительную истину, которую пытаются другие отбросить, чтобы понять истину. И то, и другое, невежество называется. Ничего нельзя отбрасывать в мире Бога. Все существует всегда, вечно, постоянно. Нужно просто знать, кто такой Бог, что такое полное целое. И всему находится место в абсолютной истине. Любому живому существу, любому мнению, если оно связано с полным целым, оно становится уже источником знания. И коммунисты, если свяжут свою концепцию с Богом, И капиталисты, когда связывают концепцию с Богом, примирятся, и никогда между ними не будет конкуренции и вражды. И все остальное тоже. Но пока коммунисты отрицают капиталистов, капиталисты коммунистов, вот это путем отрицания или уничтожения даже, войны, это называется невежество. Темные области невежества. Спекулятивные мыслители не знают, что абсолютной личностью Бога является Кришна. И что безличный Брахман – это ослепительное сияние его трансцендентного тела. А параматма сверхдуша – его всепроникающее полное проявление. Не знают они и того, что Кришна имеет вечную форму, исполненную вечного блаженства и знания. Зависимые полубоги и великие мудрецы ошибочно считают его могущественным полубогом, а излучение Брахмана принимают за абсолютную истину. Только преданные Кришне, которые целиком посвятили себя служению ему, знают, что он абсолютная личность, и что все сущее исходит из него. Такие преданные постоянно и с любовью служат Кришне, источнику всего сущего. Значит, тут также касается категорий разных людей. Есть полубоги, есть великие мудрецы, есть преданные. Есть, конечно, там и ниже еще, не касается, да, сегодня, потому что ниже люди уже не интересуются абсолютной истиной. Их не интересует источник творения, они просто живут вот в системе какой-то социальной. Копят деньги, как-то живут, женятся, детей производят, потом уходят на пенсию, потом умирают. Они о чем-то другом не задумываются. Немножко думают о мирском счастье, в семье, о своих детях. Все. Здесь говорится о другом. О людях, которые, вот существа, которые связаны с понятием абсолютной истины. Это полубоги, великие мудрецы и преданные. Здесь как бы речь идет о трансценденталистах. Класс людей, из которых задумываются о высшем смысле жизни. И здесь говорится, что личность Бога могут познать не мудрецы, не полубоги, а только преданные. Бхакти Мам Абиджанати – это личность Бога в Гите, Бхагавад Гите говорит, что его можно познать только через любовь и преданность. И действительно, если так поразмыслить, мы поймем с вами, что любая личность раскрывается только через любовь. Никак по-другому. И это характерно любой личности. Та же высшей личности. Бхагавад-гите 7, 20, 23 говорится, что только неразумные, сбитые с толку люди, движимые сильным желанием чувственных наслаждений, поклоняются полубогам, чтобы разрешить свои временные проблемы. Живое существо запуталось в лабиринте материального существования, и чтобы обрести вечную свободу в духовном мире, исполненном вечного блаженства, жизни и знания, оно должно сбросить с себя оковы материального рабства. Поэтому Шри Шипанишат не советует нам стремиться к временному избавлению от тех или иных материальных проблем, поклоняясь зависимым полубогам, которые способны одарить нас только недолговечными благами. Вместо этого необходимо поклоняться абсолютной личности Бога, Кришне, который привлекает всех и может навсегда освободить нас от материального рабства, забрав нас домой обратно к Богу. То есть полубоги не делают человека бессмертным. Все они также смертны, полубоги. С нашей точки зрения, конечно, жизнь у них очень длинная, долгая. С их точки зрения нет. Не совсем так. Иначе бы они не пили сомарасу. Знаете, что такое сомараса? Небесный наркотик. Говорится, что он продлевает жизнь. Боже мой, вы там живете бесконечность, вы там нужно еще продлевать вам жизнь. Видите, они заинтересованы, чтобы еще жизнь продлить. Они знают, что как бы по закону кармы жизнь невозможно продлить. Она им отмерена благочестивыми поступками, заработанными, заслуженными. Они это прекрасно понимают. Они очень хорошо знают веды, полубоги. Поэтому что они делают? Пускаются на различные хитрости. Они очень разумны, конечно, не то что человек. они продлевают свою жизнь иллюзорно. Я слышал об этом. Эту амриту, напиток полубогов, они бессмертие пьют. Несколько глотков они это делают, буквально чуть-чуть. Эту амриту. Она хранится там, знаете как, за семью замками, чтобы никакой демон туда не приблизился к этой амрите. Что пока вы пьете амриту, вас не убьют. Вас не смогут убить. Если даже проткнут оружием, там что-то еще, то есть вам не смогут серьезно навредить, пока вы пьете амриту. То есть у вас будет восстанавливаться тело. И кроме этого, у вас измерение времени меняется, сознание. Вы можете за эти вот какие-то минуты прожить как будто бы миллионы лет. Это происходит в сознании, трансформация. По факту вы живете определенное количество лет. Но под влиянием амриты и других энергий небесных вы как будто живете вечно. В такую иллюзию впадаете. В этой иллюзии находится неуспокоение. Вот такие вот вещи есть. Какие-то подробности из вет можно увидеть, как живут полубоги. Они также между собой иногда ссорятся. Вот. У них есть иерархия. Индра возглавляет их. Он является царем полубогов. На нем великая ответственность убивать демонов, когда они нарушают законы религии во Вселенной. Им приходится сражаться регулярно с демонами. То они их побеждают, то демоны их побеждают. И так происходит вечно. Бхагавад-гите 7.23 говорится, что те, кто поклоняются полубогам, смогут попасть на планеты этих полубогов. Поклоняющиеся Луне попадают на Луну, поклоняющиеся Солнцу на Солнце и так далее. Современные ученые пытаются достичь Луны с помощью ракет. Но на самом деле подобные попытки делались и раньше. Люди с их развитым сознанием от природы склонны к космическим путешествиям. И потому стремятся достичь других планет с помощью космических кораблей или мистических сил, или поклоняясь полубогам, управляющим той или иной планетой. В ведических писаниях сказано, что человек может достичь других планет с помощью любого из этих трех способов. Но самый распространенный из них – поклонение управляющему какой-либо планетой полубогу. Так можно достичь Луны, Солнца и даже Брахмалоки, высшей планеты Вселенной. Однако все планеты материальной Вселенной являются лишь временным прибежищем. Вечны только парящие в духовном небе Вайкунтха-локи, на которых правит сама Личность Бога. Бхагавад-гите 8.16 Господь Кришна подтверждает это в следующих словах. Абрама Бонал Лока Пунараварти Нарджуна Маму питьяту каунтия пунарджанмана видьяте. Все планеты материального мира, от высшей до низшей, это юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться, умирать. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь. Значит, есть тут несколько способов, как достичь других планет, перечисляются. Космические корабли – раз. Йога, два, это мистические силы. И поклонение полубогам, это тоже называется йога. Карма-йога, карма-канда раздел. Значит, два получается, да, в целом. Способа, это технические приспособления, корабли космические можно построить. И второй способ йоги, это подготовить свое тело для жизни на высшей планете. Заметьте, что в космическом корабле вы не меняете тело. Поэтому вы не можете войти в атмосферу той планеты, куда вы прилетаете на космическом корабле. Например, на Луну вы не можете выйти без скафандра. Вы должны быть в своей среде, биологической среде находиться. Там свой температурный режим у вас, но у нас, да, есть влажность, там состав воздуха, который мы дышим. Много параметров. Сила тяготения также определяет нашу как бы вот физиологию, ее функции, функции органов. Пища нужна соответствующая. На Луне не растет картошка, например, морковка. Сложно будет. Нужно брать с собой какие-то концентраты. огня там не развести. То есть вы должны, собственно, туда перенести какую-то земную атмосферу, чтобы жить. Более того, там есть более тонкие измерения, которые вы не видите. Если даже они были на Луне, в чем лично я сомневаюсь, то вряд ли они могли увидеть там формы жизни какие-то, которые там существуют. А в Ведах написано, что Луна – это источник растений на планете Земля, овощей и других растений. Именно лунный свет питает их. Солнечный днем, лунный ночью. Должны быть два источника. И Луна дает сок и вкус овощам. Поэтому на Луне очень много растительности, потому что она излучает вот эту сому. Вот этот лунный свет тоже называется сома. Он обостряет чувства, ум обостряет и дает питание овощам. То есть это определенная энергия. На Луне этой энергии при избытке, поэтому там очень пышная растительность. В то же время, говорится, на источник холода и морозов. Вот тут ученые вряд ли это совместят. Но если мы с вами изучим эфирные тела, мы увидим, что они живут при очень низких температурах, эфирные тела. Не биологические, не на воде устроены. То есть, опять же, это требует некоторого опыта. Опыта в обычной науке такого нет. Мы в области, как бы мы в пределах водной стихии находимся. Наши исследования. Уже солнечная энергия нам, для нас непостижима до конца. Мы не можем там жить и понять, какие там есть формы существования. Мы говорим, отрицаем это. Мы путем отрицания идем, говорит, там жизни нет. Вот такие глупости у нас, видите, происходят. Жизнь есть везде, сарвагата написано, поговорите. Повсюду, где, в любом месте, куда вы ни ткнете, везде есть жизнь. И на Солнце, и на Луне, и на Земле, и на Венере, и на Юпитере, и в пространстве. Но мы не все видим, не все понимаем, не все слышим, не все знаем. Но вот Бхагавад-гита говорит, что есть высшие планеты, есть низшие планеты, есть столько форм жизни, все это юдоль страданий. Сразу же, видите, есть такое трансцендентное знание, сверхчеловеческое. Куда мы с вами не стремились, мы столкнемся с теми же проблемами рождения, старость, болезни и смерти. Рано или поздно. И тот, кто достиг моей обители, Кришна говорит, сын Кунти, уже никогда не родится здесь, в смертном мире. Из этого цикла выходит. Шриша Панишат указывает, что тот, кто поклоняется полубогам и попадает на их материальные планеты, по-прежнему остается в темнейшей области Вселенной. Вселенная покрыта гигантскими оболочками из материальных элементов и напоминает покрытый скорлупой кокосовый орех, наполовину заполненный влагой. Это покрытие герметично. Поэтому, чтобы рассеять непроглядную темноту, царящую во Вселенной, необходимы Солнце и Луна. Снаружи Вселенную окружает безграничное пространство Брахма-джоти, в котором плавают бесчисленные вайкунтха-локи. Высшая и самая большая планета Брахма, Брахма-джоти, это Кришна-лока, или Галока Вриндавана, на которой обитает сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Об этой планете даже не спрашивайте, ее невозможно описать. Ни размеры, ни свойства, ни в пространстве, ни во времени, она невозможно ее описать. Она не ограничена в размерах и пространстве. Можно сказать, что она и здесь находится. Где угодно. Галока Вриндавана, обитель Бога, находится повсюду. При этом она имеет свои индивидуальные черты, характеристики и место в пространстве. Вот так, ученые, думайте, пожалуйста, об этом. Не отрицайте, хорошо? Отрицая, вы не сможете продвигаться в этом направлении. Вы останетесь в двойственности. Господь Шри Кришна никогда не покидает Кришналоки. Он всегда пребывает там со своими вечными спутниками. Но в то же время он присутствует повсюду, во всем материальном и духовном космическом проявлении. Видите, здесь опять же парадоксы. Это уже объяснялось в четвертой мантре. Господь, как Солнце, присутствует всюду, и тем не менее, Он находится в одном месте. Как и Солнце, которое не отклоняется от своей орбиты. У Солнца есть своя жизнь, как у планеты. А у нас есть своя жизнь. Но мы А сам пути зависимо от Солнца. А Солнце сам пути, независимо. Само по себе Солнце. Вот такой пример еще можно видеть. Наша жизнь зависит от Солнца. Солнце зависит от самого себя. И у нее есть своя орбита и так далее, свое бытие, своя жизнь. Попав на Луну или какую-либо другую планету, расположенную выше или ниже ее, мы не решим главных проблем жизни. Поэтому Шри Шопанишад советует нам не стремиться попасть на какую-то из планет в пределах, погруженной во тьму материальной вселенной, а постараться вырваться за ее пределы и достичь сияющего царства Бога. Есть много людей, которые выдают себя за верующих и совершают религиозные обряды только ради славы или репутации. Такие псевдорелигиозные люди не желают покидать эту вселенную и возвращаться в духовный мир. Под видом поклонения Господу они хотят одного – сохранить свой статус-кво в материальном мире. Проповедуя культ атеизма, атеисты и имперсоналисты увлекают таких глупых псевдоверующих в темнейшие области вселенной. Атеисты открыто отрицают существование Верховной Личности Бога, а имперсоналисты поддерживают атеистов, проповедуя поклонение безличному аспекту Верховного Господа. До сих пор мы не нашли в Шопанишад ни одной мантры, которая отрицала бы существование Верховной Личности Бога. Ведь нет отрицания. Нет отрицания. Идите путем неотрицания. Тогда мы сможем все понять, как бы целиком, предназначение всех вещей. Никогда не слушайте о Боге атеистов. Почему вы слушаете о Боге неверующих людей? Хотя я получил первый импульс веры от неверующего человека. Он не был воинствующим атеистом в те советские времена, я был совсем молодым еще. А он уже пожилым. Для меня он был уже как старик выглядел почти. И вот мы как-то дружественные отношения имели. Вместе что-то делали там подолгу. И так разговаривали на разные темы. Как два друга практически. И то, что я спросил у него, в то время можно было спросить только, вы знаете, конфиденциально. Не дай бог узнает там руководство, там кто-нибудь, или начальство, или мало ли кто. Я спросил, как вы думаете, Бог есть? Уже за это можно было и партийного билета лишиться, там, из комсомола выкинуть там, за такие вот тенденции. Тебе же объясняли в школе, тебе объясняли в институте, тебе долбили эту истину, и ты спрашиваешь об этом, да? Почему ты об этом спрашиваешь? Ты что, против советского строя, что ли, строит? Вот так, в таком духе все происходило. Но у нас конфиденциальная дружба, и я говорю, вот как вы думаете, Бог есть? Я был уверен, что он скажет, конечно, никакого Бога нет, ну, ты что, в школу не учился, что ли, ну, тут что. Я бы ему поверил больше, потому что пожилой человек говорит, я думаю, ну, утвердился бы в атеизме тоже. Но у меня были сомнения, я был не достиг Мадхьяма в коммунистическом, в идеалах коммунизма. Я был коништа на уровне, неустойчивый, как бы, преданный партии. А он был, как бы мне казалось, Мадхьяма уже такой, или даже Уттама. Вот я его спрашиваю, Бог есть или нет? Верите вы или нет? И он мне говорит, так задумался, знаете, даже перестал что-то делать. Говорит, я, говорит, не знаю. Я подумал, у него тоже сомнения, у Мадхьяма. У партийного человека, у него билет партийный. Говорит, я, говорит, не знаю точно, говорит, есть Бог или нет. Но что-то есть. Вот то, что он мне сказал. Все, больше ничего. Он больше ничего не мог мне сказать, что это, или откуда, и почему он так думает, и откуда к нему это пришло. Он мне больше не говорил. Он мне просто предупредил. Об этом разговоре никому не говори. Вот. Я все-таки начальник. Вот такая была проповедь в советские времена у нас. Что-то есть. И кого потом я не спрашивал, вот что-то есть, говорит, да вот что-то есть. Вот. Нет, Бога нет, но вот что-то есть. Если вы назовете Бога что-то, уже есть, видите. Вот интересно, если вы назовете это что-то Богом, нет, ни в коем случае. Такая была позиция. Почему? Потому что люди слышали о Боге от атеистов. Образ Бога был. Кто такой управляющий? Эксплуататор, правда же? Собственник. Вот и Бог тоже. Вот, для эксплуатации этот образ люди придумали. Для подчинения людей. Вот это было представление о Боге атеистов. Поэтому не слушайте атеистов. Бог — это друг всех живых существ. В одной из мантр было сказано, что он может передвигаться быстрее всех. Те, кто путешествует на другие планеты, несомненно, являются личностями. Если Господь может передвигаться быстрее всех, быстрее их, то как же он может быть безличным? Безличная концепция Верховного Господа – это всего лишь другая форма невежества, причина которого кроется в несовершенном понимании абсолютной истины. Ну, сами подумайте, это же аспект называется. Это не объект. Аспект – это не объект. Это часть объекта. Три единая абсолютная истина. Она не три единая, она единая. Но в нашем восприятии она делится на три аспекта, потому что мы ее постигаем так. С разного расстояния она выглядит по-разному, вот, но она неизменно одна и та же. Например, вы видите издалека нечто на горизонте. Какое-то вот темное пятно, что-то есть там, что-то на горизонте есть. Так вы познаете Брахман, что-то есть. Это осознание какого-то Брахмана, безличного. Нечто неопределенное, я чувствую, есть. И это влечет вас вперед, посмотреть, что же это такое. Меняется расстояние, вы приближаетесь, и вдруг видите очертания, о, гора. Вот такой формы, конкретной формы, это гора, оказывается. Оно имеет название, это конкретный объект. Это второй аспект, это другое расстояние. К объекту. Издалека это нечто, ближе это вы уже имеете и форму, и название можете дать этому. Но когда взбираетесь на гору же, на саму, вы постигаете все. Все эти процессы жизненные, там все ландшафты, все непосредственно. Так что, получается, три горы, что ли, вы изучили? Гора-то одна. Истина-то одна, объект-то был один. А аспекты были разные. Расстояние место было разное, восприятие было разное. Также у людей аспектов может быть огромное количество восприятия, но объект один. Бог один, говорится. Также религий много. Это аспекты, грани осознания Бога. Одного и того же. Вот. И это вот человеку очень трудно понять, потому что разное расстояние у всех. Невежественные религиозные лидеры и изобретатели так называемых воплощений Бога, откровенно нарушающие указания ведических писаний, вводят в заблуждение своих последователей, и потому ему готовы на темнейшие области Вселенной. Обычные персоналисты выдают себя за воплощение Бога, и глупые люди, не имеющие понятия ведической мудрости, верят им. И если эти шарлатаны обладают такими какими-то знаниями, то в их руках они опаснее, чем невежество. Имперсоналисты даже не совершают обрядов поклонения полубогам, рекомендованных в Писаниях. Писание рекомендует при определенных обстоятельствах поклоняться полубогам. Но в то же время в них говорится, что в большинстве случаев в этом нет необходимости. Бхагавад-гите 7.23 ясно сказано, что плоды поклонения полубогам недолговечны. Весь мир не вечен. Следовательно, все, чего мы достигаем во тьме материального мира, тоже бренно. Проблема в том, как обрести истинную вечную жизнь. Господь утверждает, что тот, кто достигает его с помощью преданного служения, единственный на пути ведущего к личности Бога, раз и навсегда избавляется от оков рождения и смерти. Иначе говоря, освобождение от тисков материи целиком зависит от знания и отрешенности. который приходит к тому, кто служит Господу. А у псевдоверующих нет ни знания, ни отрешенности от материальной деятельности. Большинство из них хочет жить в золотых оковах материального рабства, прикрываясь альтруистической и филантропической деятельностью, загримированной под религию. Демонстрируя фальшивые религиозные чувства, они напоказ занимаются преданным служением и в то же время совершают различные греховные поступки. И наивные люди принимают их за духовных наставников и ревнителей веры. Такие нарушители религиозных принципов не признают авторитетов, авторитет ачарьев, святых учителей, принадлежащих цепи ученической преемственности. Они пренебрегают указанием вед. Ачарья пасана, каждый должен поклоняться ачарье. И словами Бхагавадгиты, вам парампара праптам, это высшая наука о Боге, передавалась под цепи ученической преемственности. Да, вот это удивительно. Ну, лично для меня это удивительно, почему люди принимают авторитет греховных людей вот в области религии. Почему они принимают авторитет людей, которые живут греховной жизнью? Ладно, я бы мог понять это, если бы не было святых, безгрешных людей, да, которые вот жили чисто, которые всем сердцем служили Богу, как бы всю жизнь свою посвящали, рисковали, жертвовали своей жизнью ради других людей. Если бы не было таких святых, я бы мог еще понять, что нет выхода у людей. Кого-то нужно принять, да, от кого-то нужно учиться. Хорошо. Но если есть целая ученическая преемственность, да, где каждая личность описана, его миссия, его деяния, его как бы биография, там, его вклад, его качество. И если даже по сей день такие люди существуют, такого уровня духовного, почему люди принимают авторитет грешников? Я думаю, что это поклонение в гуне страсти. Поскольку эти грешники могут иметь высокое положение в обществе людей. Только по этой причине. Социальное положение или в религии какой-то статус иметь. Но это лишь форма. Суть нужно разглядеть. Форма не так важна, как суть. И форма в наше время может не соответствовать сути. Собственно, на этом мы с вами все ошибаемся, как бы... обжигаемся и не доверяем по этой причине никому. Потому что форма обмануть может. В одеждах священника может находиться грешник тоже. Сегодня это возможно. Итак, не слушайте о Боге, пожалуйста, от атеистов. И что же делать? Кто-то скажет. Я не встречал святых. Как не встречал святых? Ты хочешь физически встретить их? Подожди, это нужно еще заслужить. Давайте сначала почитаем Ишипанишад, Бхагавадгиту, прежде чем нам судьба улыбнется, так сказать. Иначе мы их и встретим, да не узнаем. То есть нужна подготовка. И более того, они известны всем эти святые и пророки, всему миру. Они известны всегда на протяжении этих тысячелетий, когда мы живем. Все пророки известны, и религии они основали. И мы придумываем на этой почве свои какие-то религии, а забываем про пророков. Вот что происходит. Вместо того, чтобы найти истинного духовного учителя, они вводят людей в заблуждение и провозглашают себя ачарьями, хотя сами даже не следуют принципам ачарьев. Ачарья тот, кто живет согласно тому, что он проповедует. Он должен безупречно следовать тому, чему он учит. Это ачарья называется. Эти негодяи – самые опасные элементы в человеческом обществе. Из-за отсутствия религиозного правительства им не грозит наказание со стороны государства. Однако им не удастся избежать суда Всевышнего, который провозглашает в Бхагавадгите, что завистливые демоны, рядящиеся в одежды религиозных проповедников, будут низвергнуты в темнейшие области ада. Бхагавадгита 16.19.20. Ишипанишад подтверждает, что, завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которые не занимаются только ради чувственных наслаждений, эти духовные лидеры в кавычках попадают на самые отвратительные планеты Вселенной. Так заканчивается тяжело комментарий Шрилы Прабхупады вот 12-й мантре Иши Панишат. Тема острая, видите, социально острая тема. Если применить, приложить эти знания Иши Панишат к современной действительности, мы увидим, что все, много отклонений, очень серьезных отклонений. Вот в чем причина страданий в этом мире. Мы отклонились от священных текстов. Но мы пытаемся вот сейчас изучать с вами, чтобы встать на этот путь, чтобы изменить свой образ жизни, устремиться к служению личности Бога. Это главный момент. Нужно устремиться туда всем сердцем, всей душой, говорится, всем разумом, устремиться к служению и никому другому не служить. Почитать, уважать можем всех, но служить именно посвящать свою жизнь только Богу. Ему одному, никому другому. Хорошо, мы прочитали 12-ю мантру. Пожалуйста, будут ли у нас сегодня вопросы по этой теме?
Спасибо вам за лекцию. Вы сказали, что личность раскрывается через любовь. Возможно ли в материальном мире проявлять любовь, не пробуждая вожделения?
Конечно, возможно. Если есть знания, духовные знания. Конечно, возможно. Любовь всегда в сердце дремлет живого существа. Вот можно пробудить ее, конечно же, возможно. Мы пробуждаем любовь не к себе, поймите, и не свою любовь даем человеку. Практика в том заключается, что мы бездействуем. Мы даем Кришну. Мы передаем любовь от Бога и к Богу. Мы посредники, мы бездействуем на самом деле. Это действие бездейственное называется. Если вы даете людям Бога, если вы распространяете знания Божественные, вы бездействуете с материальной точки зрения. Вы не должны с собой связывать людей, когда любите. Или привязываться к ним, когда любите. То есть вы должны давать любовь к Богу. Пробуждать их любовь к Богу. Вот в чем суть.
Угу. Оксана Глющенко спрашивает. Поклонение самадхи святых людей не является ли поклонением предкам?
Нет. Святые люди, они не предки. Ну, есть разные категории святых, но святой человек, чистый человек, он не отождествляет себя ни с предками, ни со своим родом, ни с этой земной жизнью. Он уже соединен с Богом. Поэтому такая форма поклонения считается духовной.
Ольга Ляпунова, скажите, пожалуйста, были ли мы в духовном мире? Если были, то видели ли Кришну? Если видели, то как мы могли от него уйти? Это же невозможно, ведь он всепривлекающий.
Почему невозможно? Почему думаете, что что-то невозможное? Все возможно, видите же, ушли как-то. Это же факт. Если мы никогда не видели его, никогда, 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 то скажите, кому мы подражаем в этом мире? Значит, что-то мы видели когда-то. Ведь все же подражают Богу. Оказывается, все. Значит, какая-то связь остается, значит, мы с ним связаны. Были или не были, когда были, не знаю. Но связь-то с ним постоянно есть. Судите сами, где мы сейчас находимся, в материальном мире или в духовном мире. Сознание-то в материальном, а душа в материальном мире не может находиться. Масло с водой не смешивается. Душа не находится в материальном мире, нет такого контакта у души. Это разные противоположные энергии. А сознание находится. Сознание проникло в тело. Сама душа плавает в этих потоках сознания. Ничем не связано с телом, смотрите, говорится у Бога. Ничем не связано с телом. Сама душа. А с чем она связана, говорится? Со сверхдушой, с Богом. Так что судите сами, где мы сейчас находимся. В иллюзии мы находимся, в иллюзии материального существования. На самом деле мы частички Бога, всегда. Вот это надо понять.
Галицкая Наталья спрашивает, если полубоги хотят родиться сейчас в милость Господа Чайтани, значит они попали в ловушку чувственных удовольствий, как не попасть в такую ловушку?
Конечно, попали. А что же вы думали о полубогах? Это обычные живые существа. Ну вот смотрите, обычный человек. Мы обычные люди. Пошли в школу. Вдруг выясняется, какой-то мальчик у нас в классе. Гениальный математик. Для нас он как полубог становится. Не, он такой же, как и мы. Просто вот у него такая способность. Он живет в том же мире. Он просто у него будет что-то, наверное, какой-то будет институт там он будет, или там кафедра какая-то будет математики, наверное, да? Но в этом же мире, в этой же области. У полубогов тоже есть сверхспособности мистические, у них тоже есть свои кафедры, свои поля влияния. Но в этом же мире, поймите, в этом же материальном мире. В мире двойственности. Они знают о Боге больше, чем мы знаем, безусловно. Их священное писание, я слышал во сколько раз, на планете полубогов Шримад Бхагаватам, Бхагавата Пурана, состоит из 200 тысяч шлок. Во. А в нашем земном варианте 18 тысяч шлок. Если каждую шлоку изучать в течение месяца, жизни не хватит. Вот это наши возможности, да? Полубогов 200 тысяч шлок в одной только Бхагавата Пуране. То есть нам открыто для людей где-то 5%, 5% от знания Брахмы, Вселенной. 5% это веды, имеется в виду. Если веды взять за 100% для нас, цель, да, 100% знание, это веды, открытые нам вот эти 5% Вселенной, из них мы можем усвоить меньше 1%. Это вот земная наша жизнь. Вот, так что не надо ученым гордиться своими знаниями. Вот хорошо, что они знают, там что-то делают, но не надо гордиться. Не надо думать, что выше меня никого нет, выше ученых никого нет.
Подскажите, пожалуйста, в духовном мире, когда душа находится, она только в своей изначальной форме, в одной, или она также может менять форму?
Все что угодно может. Изначальное положение, все что угодно. Но это, как сказать, не по прихоти делается. Не так, что вы знаете, как вот, на кнопки нажимаете. Дай посмотрю здесь. А здесь что? А тут что? Это в невежестве. Там вы как бы действуете, живете согласно отношениям поступаете. Там есть волны как бы этого блаженства, взаимоотношений, игр. И в соответствии с этим вы принимаете ту или иную форму, ту или иное настроение. Вы там плаваете, вы там живете. То есть духовный мир это не мир развлечений, пустого времяпровождения. Там во всем есть высший смысл. И высший смысл в этой игре. Игре в океанах блаженства, знания вечности.
А полубоги тоже являются преданными Кришны. И еще, наверняка, намного более благочестивы, чем мы. Почему же не стоит поклоняться им как преданным? Ну, если без материальных желаний, а с благодарностью.
Как преданным, да. Но это не поклонение называется. Тут нужно отличить. Поклонение – это служение. А вот выражать почтение – это нормально. Полубогам, да. Выражать почтение – хорошо.
Ирина вопрос задает. Скажите, пожалуйста, чем отличается индуизм от буддизма?
Индуизм от буддизма. Будда, его приход, как и всех аватар Кришна, описан в Ведах. Он приходит во времена атеизма, Будда. Вот он уже был. Для того, чтобы установить принцип ахимса. Именно конкретно остановить убийство животных. Ради этого пришел. С большим состраданием, да, Будда пришел. Он устанавливает высочайший морально-этический принцип, но не дает религии. Не путайте, пожалуйста, морально-этические принципы с религией. Будда отвергает веды и самого Бога. Почему? Потому что люди извратили веды и понятие Бога до совершения кровавых жертвоприношений, что просто есть плоть животных. Они обрели такое сознание. Даже цари того мира. То есть все общество. За их ритуалами было одно желание. Есть плоть животных. Они пристрастились к этому. Как сегодня люди мясоеды, допустим. Будда говорит, не убей. Что и Христос говорил, и Библия говорит. Ту же самую вещь. И он использовал ведические знания, такие как карма, реинкарнация, дхарма, вот эти понятия есть. Но Бога, как того, кто принимает жертвоприношение, отверг, и веды отверг вот эти все пути жертвоприношения. У него была простая истина. Убиваешь, будешь убит. Все, не достигнешь совершенства. Если Бога нет, то в чем цель и смысл? Шунья. Нирвана. Нирвана, вечное успокоение. Нет леса, нет вот этого вот освобождения в нирване. Бога он сам по себе не отрицал, но не говорил ничего об этом. Когда его спрашивали именно о существовании души, он говорит, ну, те, кто стремится к совершенству, не философствуют на эти темы. Вы это сами увидите. Он избегал, у него была такая задача. Но он обманул атеистов. Как? Это воплощение Бога. Он сказал, что Бога нет, если так говорить упрощенно. Бога нет. Послушайте, что я скажу. Он встал на место Бога. Он и есть Бог, Будда. Это и есть его ипостась. И так они поклоняются Богу, не зная, что он Бог. Вот это вот хитрость Будды была трансцендентная. И посмотрите, это чудо, то, что сделал Будда, это одно из чудес непостижимых, потому что не удавалось никому еще в истории мира земного сделать материалистов мирными. Сейчас на Земле самая миролюбивая религия – это буддизм. Не христианство, не ислам, не что-то другое. Буддизм именно. Они строго следуют принципу ахимса. Это Будда, его мощь. Он достиг этой цели таким образом. Но для преданных Богу эта философия неприемлема. Он не обращается. Для преданных он говорит манмана бава мат бакто. То есть есть разные воплощения. И он говорит о любви к Богу, он говорит о Боге. Но там, где любовь, там уже нет насилия, видите? Автоматически уже нет насилия. Там, где любовь. Об ахимсе он практически не говорит, да? Наоборот, Арджуни говорит, сражайся. Как кшатри должен сражаться. Видите? Потому что тут он служит Богу. Тут уже другой уровень знания открывается преданным. Будда отрицал все формы насилия. Это учение изошло как бы изначально из вед, говорится, да, источник, все равно ведическое знание, но не является ведическим, потому что оно не устанавливает личность Бога. Отношения с ним не устанавливает. Ведическое знание любое, кто устанавливает отношения с верховной личностью Бога. Это ведическое знание.
Скажите, пожалуйста, что значит искренне преданный?
Искренне преданный. Тот, кто одевается как преданный и ведется как преданный. И внешне, и внутренне. Одинаков. Это искренне преданный. Так, вопросы у нас кончились. Спасибо, на этом мы завершим сегодняшнее чтение.